in the Son, sila is the katagupan and me. Bad news you born the way. So it's really Felicio. When this is an Eva, the seed is Christum. As you rest in time, so I was usually нашу пищу, которая выходит не хлебом, единым путем человека, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Устами Божьи называются не только непосредственно уста, условные уста Бога, да, как Бог не имеет телесного соединения, но не христианство. Вот тот Бог, который как природный. Вот, а всякий человек, который от Бога говорит. И вот такими устами являются евангелисты, вот, также апостолы, которые благовествовали, и в том числе оставили нам нечто записанное, которое работает на все время земного бытия. И поскольку мы пропустили вчера это по уважительным причинам, не говорили сегодня, мы скажем, за два дня, то есть подряд два Евангелия, не подряд пишутся, и два послания Коринфянам апостола Павла. В Евангелии Господь предлагает нам следующую притчу. Значит, после притчи о плевелу, которую мы пока еще не разъяснили, говорит нам следующую притчу, а потом после этой притчи, в сегодняшнем чтении, он дает толкование на притчу о плевелах, по просьбе его ученика. Итак, и мы отвечаем Господь глаголе, подобное царство небесное зерну ворушному, то есть горчичному по-русски, да? Зерно горчичное – это самое маленькое из структур, известных людям по размеру. Поэтому Господь именно по этой причине выбирает совершенно не случайно, вот символическое, да? Идет прорисовка, и он выбирает формат, размер, масштаб. И создает этот масштаб очень важный для нашего понимания. Он берет самое маленькое зерно, которое уже существует, им же созданное в свое время. Вот, я все, что все растения созданы Богом, хотя и земля произвела, нам он сказал ей довести, но все равно это все было промышленно Богом. То есть это и горчичное зерно, и горчичная культура. С которой, кстати, горчичная культура. Это известная нам поле растут. И ежели взял человек все на себе свои, ежели малейшее его есть от всех семян, и даже возрастет, более всех зелий есть, и бывает и древо, это прийти птицам небесным, прилетать на небе к его. Вот кратненько, если такой, значит, смысл притчи, да? Кратненько вообще по объему, притча совсем маленькая. Вот, и, то есть, вот есть самое маленькое горчичное зерно, и вот человек на своем селе, на своем участке сеет, и происходит удивительное дело, то есть хотя мы не удивляемся, мы привыкли к этому, а на самом деле это удивительно. Если бы человек не знал бы этого, то вот с этого маленького выезда такое большое, где другой птица мог сидеть, там дали скрываться, то мы бы удивились, это не может такого быть. Мы можем, только вот такая малюсенькая там еле видимая звездочка стать таким деревом. Мы бы в этом не поверили. Вот. А поскольку если это плохо, то не прокатает, они уже просто ну, так, это же очевидно, это же приятно. Вот. Но Господь нам здесь прорисовывает царство небесное, не просто так, да, очень важно, когда мы стремимся, когда мы да, хотим жить там, таким, чтобы оно жило в нас, а мы жили в нем. И поэтому надо понять, почему Господь так сравнивает. А ведь это очень утешительное отличие, мы здесь такие очень жесткие для нас, да, спящих, не зажигающих эти веры, там, кого-то там выгнали небрачные одежды, там, да, там и так далее. А здесь, скажем, очень утешительное отличие. Смысл такой. что Царство Небесное, Царство Небесное, оно на земле не злится нами. А если злится, то только зародыши, как вот маленькое горчичное зернышко, которое даже меньше остальных зернышек, которые уже никакого отношения к Царству Небесному не имеют. Но мы по своей, так сказать, дикости, некультурности, всегда любим побольше семя, думаем, что оно поможет побольше вырастет, и значит, вот, не будем, значит, что-то там какие-то иметь, значит, пряники, бенефиты, там, всякие, какие-то блага. Такой человек, что живет ради блага. Если просто, что он понимает от блага, что он считает блага. Кто-то считает, что благо это деньги, кто-то считает, что благо это яхты, там, острова, замки и так далее. Кто-то считает, что благо это владеть государством, кто-то, чтобы побеждать войны, кто-то, чтобы шахматы побеждать, кто-то, чтобы в космос летать. А для нас благо это общение с Богом, жизнь с Ним и жизнь в Его царстве, под Его руководством, под Его управлением, под Его милостью и под Его благостью. Вот. У каждого человека это разное понимание блага. Но Господь же говорит о истинном благе. Да? А люди смотрят на зерна, выбирают себя крупные, какие-то там известные, там, точно. И мало кто обращает внимание на какое-то это зернышко, маленькое. Да? И поэтому видим, когда проходит мимо царства, сам зарушен. Сам зарушен. Но важно здесь, что человек это. Это не просто человек, это символ, да? То есть это Бог насаждает. Он насаждает на земле, всего это земля, этот мир. Он насаждает вот эти семена Царства Бога. Он насаждает семена. И мне такая сила заключена в этом маленьком зернышке, такая благодать, такая программа заложена, возрастание, что важно просто овладеть, обладать этим маленьким зернышком, а все остальное пойдет само собой по программе. Это главное место Господа. То есть мы должны вот, не пренебрегать самыми мелкими мелочами. Потому что в самой мелкой мелочи как раз и находится то зернышко, из которого потом это произойдет великое время, куда будут и ангелы Божии, по птицам непонятно, как называется ангелы Божии, дерево Царства Небесное, то какие там птицы обитают Царство Небесное, да, то есть, может быть, что-то не есть, но это не обойдет, это ангелы Божии. Это что, огромная помощь будет, да? И мы будем вот, во-первых, что это просто естественно. Это ничего не слышного нет, да? То есть, что он растет, Царство Божие в нас растет. Если мы только правильное зерно положили, то оно уже и вырастет непременно. В этом большое утешение. Но просто если промахнемся, то вырастет совершенно не то. Может быть что-то большое, но совершенно не то. И дальше он продолжает притчу о том, о Царстве Небесном. Подобное Царство Небесное к вашему, и же всем, что жена скрыла в мучных садях три. То есть взяла закваску и положила в тесто. Именно в трех мерах, какой-то три сатки, это определенная мера, поэтому вот один, два, три, ну там, 3 килограмма, скажем, это удобство наше, да? Вот, если сегодня кто-то говорит, мозг раз буквально 3 килограмма теста. Вот, но очень, не случайно, 3. Вот здесь делаем килограмм, в сатках там, или каких-то других мерах, а важно, что 3, троечность указывает, да? Вот, и пока еще все это не вскисло, ну, то есть не взошло это тесто. Здесь уподобление идет уже процессу. Если там показана, так сказать, масштабность Царства Божьего, то здесь просто как бы сам процесс. То есть есть некая закваска, это божественная благодать. Жена – это церковь. Жена – это церковь. Вот же церковь, надо эту божественную благодать по перекрещению. Вот. И мы, получив эту благодать, можем наше причастие, да, душу и тело взращивать для Царства Небесного. Вот. И опять-таки, вот это взращивание происходит как процесс. То есть мы можем только лишь способствовать сохранению этого процесса, чтобы приходить в нужную температуру, в нужные условия, да, что там не было. Или подпортить этот процесс. Да, то есть неправильную температуру, куда-то там выставить в то место, и просто испортится это все. А вот на сам процесс влиять не может. Это очень хорошо. Что мне его повлияет. Если еще мы на это влияем, ну я не знаю, кто вообще там смогут крепость вещи. Бессмысл здесь. Поэтому Господь ограждает нас, как мы кушаем, да, прикрутили нечто, и мы больше не думаем, как оно там пойдет по кишкам, даже под желудочный желудок, там какие-то там кишечника, как оно там что-то переваривается, какие-то там виды, выбрасываются вещества, все это. Окей, действительно, ученые это изучают, но мы вот так. Живет спокойно и не думаем об этом, оно все переваривается. Да? Вот так и здесь. Это процесс, который тоже, женщина тоже знает, что если вот эту закваску положить в тесто, оно почему-то шумит. И она этим пользуется, но она не понимает, даже не одна хозяйка, да, не понимает, почему оно шумит. А положить что-то другое, оно не шумит. А именно вот эту закваску я шумит. Вот сейчас дрожжи используется. Да? А раньше была закваска такая. Но, в принципе, брожение закваски одно и то же. То есть там есть бактерии, вот эти брожения. Вот. Они и вот сдувают это тесто. Вот. А именно классное тесто выбрано Богом для Евхаристии. Поэтому эта притча сразу ложится на Евхаристию. Даже как и притча виноградной лозы. Да? То есть, и где виноград, и где пшеница, и где квасный хлеб, это все сразу к Евхаристии. Это так евхаристически устроен этот мир. Амбистоцентрично и евхаристично. Дальше. Сегодня уже мы слышим притчу, растолкование притчи на хлебе. И великие ученики говорят, скажи нам притчу хлебу сеять. Он в ответ сказал, сеющий доброе семя есть сын человеческий. То есть я, Иисус Христос, и есть тот сеятель. Вот я пришел, и я сею доброе семя. Пшеницу. И дальше, а что такое село? А то сам говорил, что село это как церковь, это как благород, участок там поле церкви. И почему так получается? Так человек мыслит, что в первую очередь он, что услышит, он к себе добавит. Вот. И а как я к этому отношение имею, да? И поэтому, расширяя себя, говорит, ой, а как это к моей семье относится? Ой, а как это к моей духовной общине относится? Ой, как это к нашей церкви относится? А дальше это все можно расширять, расширять. И вот Господь, так сказать, эту естественную реакцию человека расширяет, расширяет наше сознание. Вот. Потому что это неплохо, да, это неплохо так понимать. Помогает только в центре. Но это недостаточно, не точно. И он этот Божий уточняет, говорит, всего есть мир у ока. Оказывается, всего это не только наша церковь, не только церковь вообще Христова, не только христианство, а это весь мир, вне зависимости от того, верят они, не верят они, как мне относились. В этом справедливость Бога. Он хочет весь мир просветить. Не хочу сказать никакого грешника, потому что каждый из них обратился к Богу. То есть в этом милости показана милость и благость Бога. Ко всем, без исключения, человека. К самым диким дикарям, если они любят. Вот, поэтому Христос сеет везде. Хотя он знает, что в многих местах оно не прорастет, или там будет, будет больше, чем принесет. Именно сеет. И поэтому в церковь платили неожиданно с разных совершенно мест, которых мы даже и ждать не можем. С разных стран, с разных сторон, с разных этносов, с разных регион, с разных культур и так далее. То есть все равно, пусть несколько человек, но приходит. Дальше говорит, доброе же семя – это сыны царствия. Тогда получается, что мир превращается в поле, весь мир, вся земля, в данном случае это земля, а для посева. Но семьям является сыном царствия. То есть он же знает.
Это определено это все.
Да, он не может посадить плохое. Если сын Божий сажает, то точно это хорошее. Как пшеница, как сын царствия. Он обязательно прорастет и пойдет в царство Божие. Да? Вот, но это не предопределенность. Тогда писает, тогда хитрость. Да? Вот. Он усажает сына царствия, но сын царствия это не сам. Приходит враг, роду человеческого, сажает плевелу. Но плевелу это тоже не знает. Об этом знает только на веку. Вне системы. Вне системы знают. Внутри системы мы не знаем. Дальше. А плевелы – это сыны неприязненные. Понятно, да, слышишь? Это сыны дети дьявола. Неприязненные сыны, дети сыны, очень разные есть. Но это просто такое. То есть люди, которые выбрали погибнуть, так сказать. И получается, что где-то предначально, как только душа сохранена, она делает выбор. Делая выбор в пользу Бога, она становится семьей доброй. Сыном царства. Это происходит сразу. Жизнь земная, она дана уже не для выбора. И выбор сразу не делается. Это отлично это поясняет. А для реализации этого выбора в конкретных условиях. И для совершенствования, что в отличие от пшеницы, мы еще каждый имеет и совершенствование. Колосок от колоска разница, святой от святого разница слава. То есть по качеству они все пшеница, но по силе, по славе, по благодати они разнятся. Поэтому смысл человека, и чем скорбнее там он будет прорастать, чем больше вокруг плевел, тем сильнее становится этот колосок, и тем большая боль от этого. То есть, как бы, уже дело вот в этом, а не в выборе. То есть, прожив там 90 лет, то, о, еще хочу спасаться. Не получится. Были даже дешевые возможности. Только сразу не было. Но это было происходит тогда, когда мы уже еще не осознаваемо в нашем каком-то периоде, когда мы так делаем, происходит каким-то другим образом, не несколько тайна. Скажем, это тайна. И Господь эту тайну нам не открывает. Он открывает нам только то, что если ты сделал правильный выбор, то ты будешь посажен как доброе семя, как сын царства. Если ты сделал там недобрый выбор, то ты будешь посажен уже не им, потому что плохое семя Бог не может сажать. все покой приходит за это.
Если правильно, как обычно, кто-то пришел, Господь, спасать, покаяние. Я хочу сказать тебе лично, но обратись,
да,
и жил
бы. Но с ним царство, он поменяет.
Да, но тогда он двоих обращает, да?
Путь Христа идет через грех.
Грех вот тех избранных, да?
Которые выбрали, да,
а не тех.
Но этот грех не потеряет выбор.
Выбор для этого грех.
Это уклонение, да, как Христа угнал церковь, Петр отвлекся. Но это их не перестало, не переделало на сынов неприятных. Именно потому, что они были сынами царствия, они потому преодолели все искушения, отказались греха и покаяли своих уклонений и так далее.
То есть он таких пришел?
А если к тем дать самые годные условия для плевели, то тогда еще больше будет плевели. Для плевели.
Какой пришел спасать сынов царства небесного?
А он же сказал. Я пришел только к сынам Израиля. Понимаешь? Вот. Можно отнять его?
Ну,
у детей и дать псам, да?
Вера, это твоя спасательная? Вера, это твоя спасательная?
Вера, это спасательная. Ну, что она сказала? Она дочь просто
сидела. Уже была дочь.
Дочь сидела. Мы не знаем ее. Да. Вот. Если она была, значит, семьей Царства Небесного, то она, конечно, и просто... Но вот, здесь не знаю, просто сила Божия показана. А результаты жизни мы не знаем. Что, чем закончилось?
Сотник,
нельзя ли он сказал, что иди не решил? Кто-то знает, кто-то не знает. Вот не знаю, что пошел, он решил даже или не был знать. Вот иди, мне не решил. Для него же тяжело будет. То есть такая вероятность есть. Для него, да. Если мы не знаем. Вот. А в каком смысле он предупреждает? Что ты сын царствия, поэтому ты иди не решил, да, чтобы попасть в царство небесное. Или вот два разбойника. Один разбойник, значит, был сын царствия, но не зря его мать его распорядила свои руки, да, то есть промыслительно, да. Вот. И он оказался, именно он оказался опять сын Христом.
Могут
сыны царствия
как-то грешить, чтобы пасть так, что не спасутся?
Тогда они не сыны царствия. В этом вся хитрость.
То есть если сын царствия, то по-любому это
смешно. Если он осадил Христос, смотри, никто не может прийти ко мне, если отец небес не привлечет. Это то же самое. Вот это привлечение отца,
но это же может быть предопределение.
Это есть беседа Бога с душой. Ну что, душа, вот я тебя создаю. Сейчас ты будешь человеком, станешь какой-то. Ну что, как ты ко мне относишься? Хочешь со мной быть?
Она могу.
Все, пошел, пошла жизнь. Дальше он забывает этот свой выбор. Как бы не отпираться, что я уже выбранный, и пойду на жизнь. Прополу пришли, и все равно я все выбрал. Поэтому закрывается, еще страх спасается.
Слушай, страх я понимаю. Предызванность есть, но человек должен, за счет того, что он предызван, он должен очиститься как можно больше.
Да, еще идти, еще и понести, еще других, еще пострадать.
Он спасется, вы говорите.
Вот. То есть он должен какой-то барьер преодолеть, где уже будет необратимость.
Если он пришел к Христу, не пришел. Он его предознали, а он все
равно очень. Если отец не придет, если отец придет, значит это придет к Христу. А Христос его уже посеет дальше, как сеяние свое. Царство, всему царству.
Мы через Христа должны приходить в Бог.
Вот, то есть эта симметрия производится в двух местах. Сначала вот в семени, а потом уже по результату. А результат подтверждает, кто семя. Уже кто-то, да? Кто сеет? Сын человеческий. Что он сеет? Доброе семя сеет.
Это правильно.
Какое? Сыны царствия сеет. Да? А кто сберут плохие люди? Вопрос. Если Христос сеет, да? А кто сберут плохие люди? Ответ. Враг рода человечества. Сеет плевел.
Батюшка, а он, вы говорите, Господь, Бог, Отец, продумал.
А враг в семье есть дьявол. Понятно. Дьявол свое дело.
Ну что, что не слышно, нет предопределенности, что даже человек выбирает то, что выбирает, и результат
выбирает человек. Так вот он и выбрал. Да, душа сказывает. Вспомни, как душа сказывает Ионе. Да? Маленькая, она уже была, все понимала прекрасно. Вся эта голосом общалась, как взрослый. Не
звучит, да? Ну смотри,
что бывает, что
человек
выбирает
Бога, а грешит,
душа не имеет
Бога.
Адам сразу был создан совершенно, и душой, и телом, взрослым, да? Но по душе он был 0,1 секунды.
Хорошо.
Тем не менее, чтобы понимал.
Да? Если человек выбирает Бога, а вот все равно на протяжении жизни падает сплошные грехи, то что? Это все равно ему
предопределение. Важно, чем закончил человек. Вот разбойник, да, грешил, жил, грешил, но закончил исследование Христа. И поэтому он ведет. Но мы тебя понимаем, почему? Вот где-то изначально его выбрал. Потому что у него такой был путь тернистый. Но он сказал Христу его привел, буквально на крест.
А вот те, которые изначально не
любили. Но за грех надо платить. Даже праведнику, святому, сыну царства надо платить за грех. Поэтому вот эти дополнительные скорби, которые они получали.
А вот
если бы они жили идеально, зачем им скорби? Смотри, мать Бога одну скорбь сделала, потерял сына. Я уже пошел душу. А так у него за ним еще представила глазок. Он не давал, чтобы там ее били, плевали на нее, издевались. Это внимание. А если это хорошо и полезно, что же маму свою наоборот поставить ее, да, чтобы они издевали всех, там, били ее, там, да, одели тебе новый венец, там, ну так далее, дичами били. Если это прекрасно. А нет, это я могу полюбить, а маму свою не подставлю. Поэтому не Бог. Понимаете? Маму не подставлю. И любимого ученика тоже.
Если когда сужается душа, душа задается вопрос, кого ты выбираешь, так?
Конечно. Первый, она не может. Нельзя ни секунды остаться в этом мире, не сделать выбор. Потому что она, а что она будет делать? Куда она пойдет?
И потом, если человек не выбирает Бога, он просто это забывает и даже приходит с
нами. Вот здесь для себя она лично. Если свобода воля дана, она даже сразу проявляется. В этом смысле крещение детей оправдывается сразу. Потому что душой это не выбор сделали, человек не крестит. Ой, он должен погасить, сознанием принять. Эй, дружок. Только проблемы делают за крестом, потому что там сознание придет, да? Поэтому дети крестятся по выбору их души, в надежде, что они сделали правильный выбор. Что они не приняли. Вот они сделали выборы. Да. А если бы этого не было, то тогда получается, что Господь складывает программу. Вот это добренькие, это злые. Когда виноват Бог, это кулак, Бог быть не может. Правильно? Не может быть, чтобы Бог вложил программу, тогда нет ответственности. А тогда это игра, тогда грех, это игра, покаяние это игра, что получается.
Но ты там не помнишь.
Нет, смотри, потому что если она здесь выбирает, она приходит в церковь. Но если она остается прилена, она все равно не спасается.
Я понял.
Ни в церкви, или уходит в церкви, или это
так, это геном другой, рождение другое, отец его дьявол. Как он может спастись? Если отец его дьявол. А дьявол необратимый. Необратимый дьявол рождает необратимых людей. Им понятно, что?
Понятно.
Бог спасит, рождает спасающих
людей. Это же тема,
Например, я молюсь, чтобы Господь дал мне возможность исполнить его предназначение обо мне.
Да.
Я молюсь. Да. Вы понимаете, то есть Бог есть обо мне промысленность вся. Я промысленность.
Поэтому, смотри, так как они вышли от нас, этим и открылось, что они не наши, а кто? Сын не неприятный. Да. Вот сатрон, сын неприятный. Поэтому он не отскочил. Но это в миру слово сеять на весь мир. А в церкви иногда дело заскакивает. Но мы это понимаем не как веру, мы понимаем верой, надеждой, что это не плевел. Всякий раз. И только жизнь подтверждает на том, что так это или не так. А вот этот окончательный сбор будет на страшном суде, да, вот эта селекция. Вот это касается всего мира, а не только церковь. Церковь как раз не будет судить.
Ну да, Батюшка, еще раз последний вопрос. Вот Бог Отец промысливает, да, он промыслит всю жизнь человека, например, да. Да? То есть он внутри дома. Человек не знает, но он не уже промыслит. Я все равно свой промысл. А промысл такой, что прийти к Христу, то он посеял и к Богу привел, да, и сел, да, и все. А вот если ты промысл свой не выполняешь, то ты призываешь Богу быть интересным. То есть ты вот. Тебя промысл Бог, а ты там, я пошел, да? Получается, что ты не плевела, да, но ты вообще, ну как, не выполнил свое предназначение, не нашел его, не почувствовал сердце, не пришел в церковь, не пришел к Христу, тогда просто суд решается.
Нет, есть еще другие. Мы сейчас говорим принципиально. Вот. Что посеял, кем что посеял. То есть это как вот генетично. Да. Мальчик, это девочка.
Я понял.
Или мальчик, или девочка. Прости, у меня уходит, а то вы зачем? Вот. там ему нет невоходимого. То есть ему полубог, полудьявол. То есть он не дурак.
Нет,
кто рассеется? То есть идет совершенно другая разные природы.
Я понял.
Они грешные люди, но разные. Почему? Ну смотри, кто то дух, душа, дух появился, дух, да, вот, дух, да, бесплотный дух, да, вот, и он не может действовать никак, если либо как программа, либо как свободная личность.
Ну, я понял, что
то есть даже сразу, и вот в тот момент, когда Бог дает свободу, да, дает туда вот это право выбора, он сразу его реализует. По отношению к Богу. Ну, просто не можешь. Если я тебе даю что-то, ты сразу, фу, гадость. Ой, спасибо. Все, а как ты? Ты не можешь никак не отреагировать. Вот я что тебе даю, да? Ты или принимаешь благодарность, или отвергаешь. Да, не имеет это не знаю. И все. Вот так происходит. Как бы. Там самодовольно, все. И уже ответственность тогда не на Боге, а на этой душе. Она сделала выбор. Бог, видя этот выбор, говорит, ладно, иди туда на склад. Я приходит, о, моя штука, иду посею ее. Чем больше дырил, тем лучше.
Так а тот, кто выбрал, все равно должен к Христу прийти, чтобы его посеять.
А это ты что говорит, это моя житница. Бережем на посеи. Здесь, в Новой Зеландии, в Киеве, там все, посеял, да, все.
И Бережем тоже приходит к Христу.
Я это понимаю, я о другом.
Прийти можно по разным причинам, да? Важно, чтобы быть. Не просто прийти, а быть. Сыном царствия, да?
Исполнить свое предназначение.
И дальше говорит, а кончина века есть жатва. Вот определить все жатва. Вот тот самый первый выбор, и как он реализовался в земной жизни, да, определить жатва. Но по тому первому выбору она определяется там. А жатели ангелы, это даже не люди решают. То есть люди устраняются от этой селекции, объединяют. Во всех тысячах страстях участвуют только ангелы, определяют, кто налево, кто направо. Люди не участвуют в этом, да? Вот в самой селекции. Вот. И сыны дьявола сразу собираются в стопы и отдаются на сожжение. То есть даже нет смысла судить. То есть никто не судит сорняк. Вот, посадили, что так сорняк, а почему ты сорняк, а почему ты не там вырос, а почему корень, ты же, вот ты много плохих наделал плохих там воздействий, мы тебя же сжигаем за это. Нет. Ты сорняк, поэтому сразу он уже сорняк по природе, он уже в печку речку определился, понимаете? А вот судьи как раз, вот эти сыном царствия, которые Господь сказал, что он сказал? Корнилию, что сказал? Многие из Востока, Запада, Севера, возглавы с Авраамом, Исааком и Иаковом, а сыны царства будут изданы Богом. Поэтому даже быть сыном царства еще не гарантирует, что ты найдешь. Это разные вещи. Но по природе ты можешь зайти, а те уже не могут. Это по природе. А здесь не со страхом и надеждой. Потому что вроде ты сын царства, то тебе правда нормально. Это уже пришли сюда. И вот если ты еще хуже получается, то ты не мог стать. Он просто дьявольский. Все. А у тебя была природа божественная, да? А ты умудрился с этой природы за себе путь закрыть. Или не брать свою одежду прийти. И отказаться, а тебе позвали, а ты не пошел, а у меня там...
Ну, это на суде решаться.
Да. Поэтому суд будет над ним. Над пшеницей.
Если вы судить будете.
Да.
Церкви,
конечно,
будете.
Конечно, пшеницей. А своих детей.
Значит, они тоже могут уйти, пойти в сын царства, поедут.
Могут, но поэтому когда верующий, либо он пленный, поэтому он ушел.
Либо
сын царства, который отказался от своего, от своего счастья отказался. Оно у него было. Он был частью, да, сын части. Он был частью Царства Небеса, он отказался от счастья, то есть от участия Царства Небеса. И реализовал свою участь. Вот участь, часть, да, счастье. Вот это и счастье. Часть одно. Быть частью Царства Небеса. Но подумал, часть не существует.
Да.
И собирает прибыль, и огнем сжигает. Так будет в скончании века сего. Построятся на человеческие ангелы своя и соберут от царства его Все согласны. То есть вот он считает, да, вот это землю своим царством. Вообще весь мир его царство. И поэтому все согласны и творящие беззаконие. И делают их в печь огненную, там будет плач для зубов. Когда правильцы посидят, как солнце сосали, имеешь в уши, что ты
дослышишь.
Мы слышали послание Коринфянам,
18-го.
Но как есть писано, и око не видит, ухо не слышит, не слышит не за то, что тот Бог не слышит. Это такая известная фраза, и я тоже люблю ее часто говорить, потому что она по определению человека, который там был, видел это своими, так сказать, когда неизвестно, телесными или духовными, потому что он в теле был или в тело, кто сам не знает, да, потому что это, да? Тем не менее, он это видел и свидетельствует, вот, что человеческий глаз, то есть вот этот земной, да, и человеческое ухо земное, да, не слышали, не видели, и на сердце не могут прийти. Потому что это настолько другое, иное, в принципе, что если это, как бы, с ними злокнуться, то не могу даже представить, как бы не фантазировал. Представить невозможно, потому что даже нет, для фантазии нет никакого материала. То есть придумать невозможно. То есть это пока что это что-то нечто такое прекрасное, возвышенное, совершенное, блаженное, что в этом смысле оно даже не может идти, потому что Бог приготовил любящим его. А дальше очень интересная фраза. Нам же Бог открыл есть Духом Своим. Вот людям это не приходит, но духовным людям Бог открывает это. Вот то, что не может прийти на сердце, на ум, на глаз и на ум. Получается, что есть категория людей, которые настолько доросли, да, что они становятся сатаинниками Царства Небесного, просто вам должно быть тайна Царства Небесного, это апостол, да, а им все впереди. То есть вот апостолы, они были первыми, кому Господь открыл тайны Царства Небесного. Вот. И в том числе брал, как апостол Павел, куда? В Царство Небесное, в рай, да, и он там все видел. И апостол Павел говорит, что я не похвалюсь там о себе тогда, но знаю человека, вот о таком похвалюсь, как он? Кто вот эти тайны видит? То есть уже вот это, что ты допущен к виду тайн, Царства Небесного, рая и так далее, да, это свидетельствует о очень высоком духовном уровне этого человека, о его дерзновении, о его положение в Царстве Божьем, то есть он уже сейчас по земной жизни, еще не умерев, уже допускается к этим тайнам, уже допускается к понимать, что там, как и так далее. И он, естественно, не может молчать, он свидетельствует этому кругу лиц, но ограничивает он кругу лиц. Просто и вера ограничивает, и общение ограничивает, и так далее. И дальше вот такой вообще же дух вся испытывает, и даже глубины Бога. Поэтому, то есть не только Царство Небесное может быть, а и глубины Божьи, может, через дух, да, если Бог ему позволяет, углубляться, а там же бесконечное познание. Кто весь человек, я же человек, тот же дух человека, мужчина. То есть так, как он сразу. Кто знает настоящего человека, кроме того, духа, который в нем. Так и Божие никто не знает, кроме Духа Бога. Но если вот это сказано только Дух Божий, то ну, что нам, что он знает? Ну не знает. Да? А он даже говорит, мы же не Духа мира все приняли, но Духа и же от Бога. Вот поэтому Дух Божий все знает, а мы его придем себя. Поэтому если Духа Божий, мы тоже все знаем. Что нам Бог уделяет, что разрешает знать. Да? Да, вемы, я же от Бога дарование нам. То есть Дух Божий открывает нам те дары, которые Бог нам дарит. Потому что, ну, получил какой-то дар, но ты не понимаешь, что он такой, что это за дар, как его использовать, как вообще его ценность, да, его качество, его возможности. Но это все говорит духовный человек. Потому что мало, далеко тебе прибор, никогда его в глаза не видит. Дискуссия, да, и человек будет тыкать, даже не всегда дикому телефону, он его даже не включит. Ну, или обезьяне гранаты, да? Закончится это известно, что так. Поэтому мы знаем, вот это вот очень важно. Мы, это не просто не все люди, это не все мы, что мы. Мы это на уровне апостолов Павла. Мы это давно не можем учиться. И поэтому и говорим не наученной человеческой премудростью, как вот ученые, философы, там, мудрецы века сего, да, потому что это может и научиться. Это полный университет, там, найти какого-то учителя, научиться в каких-то человеческой мудрости, как правильно говорить, там, да, как вот, какие-то там философские схемы рассказывать. Да. Это любой человек может научиться. Да. Тут 24, там, и более сложные, да, ну, это же может учиться. Вот. А вот это нельзя научиться. Потому что это учитель Дух Божий. Да, то есть надо стяжать Дух Божий в себя, чтобы иметь доступ к этим тайнам, но не просто даже Дух Божий, потому что Дух Божий ты стяжал, а он еще сначала на покаяние работает, на очищение, а потом выводит дальше на поклон, и так уже начинает выходить на этот уровень. Но в научениях Духа Святого духовным сорассуждающим. Да? То есть мы учимся у Духа Святого, и поэтому имеем духовное рассуждение о всем, а тем более о духовном. Потому что о духовном никак нельзя рассуждать не духовно. Вот о недуховном можно рассуждать не духовно и духовно. Да, об истории человеческой, о политике, там, об экономике. Можно рассуждать как экономическом какой-то там практике, да, можно рассуждать духовно. Понимаете, в принципе, что это. Если духовное зрение всегда более и точно, и объемно, чем любой анализ человечества. Дальше он говорит, душевный человек и духовный. Сразу же сказал это, чтобы не подумали люди, что это ко всем относится, а мы сами. Ну, есть, к сожалению, люди душевные, а есть духовные. Душевный человек не принимает духа Бога. То, что от Духа Бога. Вот в этом принципиальное отличие. Он душевный, он грамотный, он образованный, он имеет какое-то там мировоззрение, он имеет какую-то культуру. Но все это не делает это духовно. Поэтому играет на скрипке, пишет стихи, там, пишет какую-то там фантастику, и преподает философию в институте. Он это духовно не сносит. Это все не Духа Бога. Это просто человек эксплуатирует те таланты, способности, данные любому человеку. Но это не во славу Богу делается. Но он не может, что у него нет Духа. И для него как раз духовное, которое чаще всего в виде слова приходит, в виде да, слова, что-то говорит, да, он воспринимает как ерунду. Это что, я такой умный, все, а мне говорят, что надо какой-то там кланяться женщине, людей, там, какие-то ангелы, что-нибудь там. Чтобы здесь мужик был окончен с бородой длинной на облаке, и там еще что-то там, ну, там еще, ну, что это такое. Что это такое? Что бред такой? Он не мог понять, это понятно. И не мог разуметь. Он не может это действительно понимать. Не то, что там, что вот он может, а он не хочет, он не может. У него тогда нет в его наборе, так сказать, всех вот этих его, чего состоит, просто не существует, как у дальтоника нет различения цвета, да, у глухого нет слышания, так у него нет этих органов, у него нет органов духовного. Так для него духовный мир как бы не существует. И он искренно об этом свидетельствует. Бога нет. Ничего Божьего нет, ангелов нет, этого нет. Ну, это правда, для тебя этого всего как бы нет. Потому что ты просто, у тебя нет органов, которые это улавливают. Но это не отменяет, да? Если, ну, мы знаем, что слепой не видит там солнца или дерево, ну ты знаешь, что от этого солнца или дерева нет. Уже есть такой опыт. Смотри, смотри, видишь, слепой, он не видит. Но ты это видишь, значит, уже то же самое может произойти и в другом месте, не только глазами, да? У тебя нет этого органа. Поэтому было бы осторожнее сказать, что слепой не говорит, все, вот только так мир устроен. По общему преданию. А это еще что рассказывает, там, что в этом мире это сказки все. Это солнце, луна, море, там все. Оно есть, но оно совершенно не такое. Вот почему, вот оно мягкое там, что умит изблещиться, там, или дерево, там, твердое, или там, гора такая. И так пахнет. Все. Все остальное это сказки. То есть, сколько у человека есть возможность этот мир воспринимать, он строит свое мировоззрение на основании имеющего материала. И, соответственно, философию строит, да, мировоззренческую свою, только на основании этого материала. Ну, и делают выводы такие. Цветов не существует, зрения не существует, вот эти ямки, непонятно, чего вообще даны. Лишнее, вообще будет вот так гладкое, глубочее, да? Нос нужен, чтобы мы дышим, все слышали, руки все щупать. А вот эти дырки зачем, непонятно. Ну, эволюция плохо поработала. Вот. И так любой теория, точно так и они. Они несчастные люди, у них просто нет этого органа.
Может, перевернуть он сейчас?
Нет этого органа, да?
Это третий. Ну да. До третьего, до девятого.
Духовный же все может испытывать, но сам он ни от кого другого не может быть испытан. В этом тоже как бы преимущество духовного человека и в то же время и недостаток. То есть он недоступен для людей, поэтому как бы если человек не чувствует духовного мира, то он как бы не чувствует и моей духовности. Он меня измеряет только рамками своего калибра, своего вот этого наполнения. Мое наполнение там материализм, например, да? Детерминизм, материализм там, и так далее. И вот он четко меня прорисовал, да, это дедушка, значит, лысеющий, там, и, значит, такого роста, такого, ну, там, немножко умненький, но со сдвигом по фазе, ну, и так далее, так далее. И вот там своя картинка, объясняющая мои странности. Для него все мои духовные какие-то странности. Вот умный человек, и шахматы играет, вот, и газеты читает, и интернет смотрит, и черт забирает вдруг вот это, что-то с кадилом ходить там или это, кому-то там ходить, может. Ну совсем, ну что-то. С одним любовью даже. Да нет, это вообще как демство какое-то. Вроде он себе, да просто на кадило, да хватит, просто картинки иди, да займись жизнь нормально, ну я так вижу. Понимаешь? У него нет, у меня это как бы. Для него все, что я делаю, так не будет. Он же не понимает, зачем это делает. А, это он играет. Деньги вышибают себе. Папа же пишет.
Ну да, что?
Если есть люди, которые верят в кадила, а он им машет, а будучи умным человеком, значит, а где смысл? Деньги вышибают. Умный, пристроился, еще на фабрике стоит там, кайлом работает. Когда мы катическим амакам, приятный запах, все, и деньги я порвал тебе, раз, на ты нафигали, идешь, раздутый карман, там, вот, здесь ты галас. Вот это им понятно. Клокатель там, хочет купить там. Вот это, вот эта духовность, она понятна, вот, вот для чего типа. Но тогда надо, опять-таки, чем же минимально, сделать как можно меньше, получить можно больше. Тогда непонятна моя активность, если брать меня, да? Зачем столько книг писать, зачем такие проповеди говорить, зачем все это столько много чего. Ведь от этого пишешь, денег не растет. Все равно ты от пишешь сосудов растет, а оно вот неизменное практически. Да? Поэтому. А им надо вопрос, поскорее отпустить, чтобы они побольше денег заработали. Да? Не пришли. А если я их 2 часа, 3 часа удерживаю, то получается я как бы работаю против этого, они не заработают даже. То есть абсурд. То есть, как бизнесмены никакого. Сами же права. Это непонятно. Попустили бомбан, отпустили, идите, идите, зарабатывают, все, приходите, все это приносите, да? Нет, не получается. И поэтому непонятно, вот,
совершенно.
Деньги не зарабатывают, но что-то все равно до бунями не дотягивает никак. У него 6 миллиардов, а у меня нет ничего. Вот, да, да, после с нашей матери, ни катера, ни яхты, ни лодки даже рыбацкой, ничего нет. Вот, и поэтому тоже непонятно, почему так становится. С другой стороны, ушел бы Гундяеву, там дать прошлое место, он больше сшибал бы так. Ну, человек подмигал бы Гундяева, вот ему там рано берет. Вот я бы людей не зазывал бы Гундяеву, да, а там много людей, и они бы, о, как у нас есть Курай, а тут еще один появился Корчов, Качов, а вот еще один балабольщик появился. Хорошо, балаболи, денежки. Значит, приток идет, Бипарский, это же и Гундяев, ну, и ему так и быть, какой-то процентик отпишут. То есть, ну, выбирать так выбирать, что не такой поток каких-нибудь, ну, конкретно, да, что он вот, такой выбор сам, конечно, изоляцию, маргинальность, такой. Плохой бизнес, не будешь им знать, никакой, непонятно, не понял, непонятно. Дальше приходит вообще от этого, как бы, вот, дух распаляется. Кто поразумел ум Господний и жизнь с ним? И мы же ум Господний. То есть возвысив сначала ум Господний, кто может понять ум Господний? Насколько он высок, насколько он недостижим, вот это. И сказал, что все, вознес и все, и он уже там был. И думает, а мы, вы помните, имеем ум. Шестой. Это дар Бога. Ум Христов, но именно как Сына Человечества. Не как Сына Бога, а Сына Человечества. Да? То есть полностью, Иисус Христа, как сказал, то есть это высшее человеческое состояние ума. Для человека возможно. Да? Поэтому, имея Ум Христов, мы этим умом оперируем на уровне Христа. Мы понимаем его. Это очень важно. Если бы не было людей, находящихся на уровне ума Христова, мы бы не понимали Христа точно так, как нас не понимает духовный мир. Это было бы более высоком уровне, но была та же самая докладка. Он что-то говорит, а эти ничего не понимают.
Вот там и пишут.
Да? Поэтому это не когда там дерзы, что о, мы такие умные, как Христос, не в этом дело. А просто это быть адекватное. Если есть нечто дающее, то будет воспринимающее на этом уровне. Вы не обязаны быть богословами с точки зрения продуцировать богословие. Но вы должны быть на уровне понимания моего богословия. И этого достаточно. Если вы понимаете, считываете, все. Вот в этом же вы имеете мой ум. В этом смысле. Не как продуцирующий, то есть в этом автобусе Бог становится. Даже с целым следствием. А как понимающий? Мы имеем ум Христова, понимание, мы Христа понимаем двумя словами. Мы прекрасно его понимаем. Что он говорит, для чего он говорит, кому он говорит и о чем он говорит. Вот о чем речь. А дальше уже идет то, что нам ближе. И я, братья, не мог вам говорить как духовный. Мы обращаемся к членам церкви, которые конкретно живые люди были, да. Но как к плотским, как к младенцам во Христе. И тут открывается такая истина, вот, что в церкви, оказывается, взрослые дяди и тети, обратившись к Христу веры, они младенцы умом и духом. Поэтому они еще не духовные. У них не развит дух. Они благодатные, но не духовные. Это разные вещи. Человек духовный только тогда, когда в Дух Святой в нем поселяется. До этого он не может быть духовным. Он будет благодатным. Благодать действует на него, да? И он там купается в ней, ему хорошо, он понимает, что вот это плохо, это нет, и достаточно. Сима веры и все, да? И в Христе. А он глубинно не понимает. московских личных, так и так далее. Вот. Поэтому он, это уже пастырское видимо раскладывает. Я как пастор говорю, вы еще плотские, вы еще младенцы. И поэтому я пою вас молоком, как младенца, а не твердой пищей. То есть надо давать соответствующую пищу. Если люди еще плотские, значит им нельзя давать возвышенную пищу, твердую. Они же не переварят. В лучшем случае соблазняться. Что-то она подсунула. Не жуется, не бьется. Лучше молочка попросить. Молочко пьете. Ибо вы не можете вот эту твердую пищу сейчас есть. Мне не жалко ее отдать. Но вы не можете. Вы не можете ее проживать, вы не можете ее проглотить, не можете ее переварить, вы не можете ее усвоить и не можете получить пользу от нее. Почему? Объясняю. Потому что вы плотские. Плотские. Но вопрос. Пастырь добрый. А почему плотские? Как ты знаешь, что он плотские? Сейчас. Объясню. Если у вас есть зависть, это очевидно, рвение и распри, то есть конфликты, даже не меньше, но уже подскрыть. Если не может ни о чем договориться. Если у каждого живет скрытое недовольство кем-то, братом, сестрой, то иногда вы просто все открыто конфликт какой-нибудь. Обида, надулся, показалось на вид, что фу, вот. И получается, что в церкви повторяется то, что в миру как бы и так есть, то есть плохих людей, да? То есть люди пускаются по ты мне, я тебе, ты мне был не полезен, я тебе не полезен, или там мне приятен, или неприятен, и так далее. А не потому, что ну, братолюбие царит. Так, братолюбие это любовь ко всем братьям, каждому брату, а не вот тому, что он мне это стоит. Он мне подвез, а я ему там стоит заплатил. Что ж не любите? И грешники грешников любите, да и заметь, да и добра. Да. Вот. И вот это зависть, рвение, распри, это все действие плотских страстей. И поэтому вы ходите по человеку, то есть по Адаму вашему. Да, то есть человек, по человечке это по Адаму. Да? То есть вы здесь 10 лет по Адаму, так оценивается. А надо то по Христу ходить, то Духом. Дальше лучше более конкретно объясняю, в чем происходит там уже у них разделение происходит. У нас, конечно, этого нет, у нас разделение на другом происходит. На свое разделение, да, у них же. Ибо если кто-то из вас говорит, что я Павлом, а я Аполлосом, а я, значит, Кефин, а я там, значит, Петра, а я тот, вот. И свидетельство, что вы плотские, что у вас разделение. Даже в отношении пастыря вы не можете определиться. У вас нет духовного понимания. Вот. И объясняю, кто такой Павел? Кто такой Аполлос? Чтобы ради них делиться. Они только служители Христа Бога. Поэтому нельзя делиться по служителям. Как же они служители? Мы только это поддерживаем, только это. И тот будет Христу. Поэтому держать только за этого, ты оскорбляешь другого. И этим самым Христа оскорбляет, потому что он тоже его служитель. Тут нельзя вот делать предпочтение, да? И каждый служитель, какую веру имеет, какую ему Бог дал. И, соответственно, с верой, дары, там, все остальное. Поэтому человеку понравилось, вот он что-то умеет там, делать. Он к этому прилепился, пастырь. А ну дальше другое, что-то он будет. Вот разделение. Он говорит, я насадил, а Аполлос напоил, но все возвращает Богу. Поэтому все надо Богу, да? Богу. Хорошо. Поэтому, если вы помните о Боге, что Он все это делает, тогда не насаждающий, не поливающий ничего не значит для вас. Но все значит только Бог, который это все взращивает. Для самого поливающего насаждающего это имеет значение, потому что это его труд, он будет оценен Богом. Но для вас это не имеет значения. Вы служите. Поэтому разделяться, выбирая себя служителей и конфликтовать, нет. Это не плоское дело, не духовное. Насаждающие и напояющие, они едины. Потому что нельзя вырастить культуру без насаждения, но нельзя вырастить и без поливания. И без выдергивания бульяна. И весь защита там, птиц, духов и всяких других. Да? То есть весь комплекс, все действия произведен для того, чтобы получить результат плод. Поэтому отдельные частные действия отдельных людей, которые выполняют это, да, разделение труда, как говорится, оно не имеет значения самого каждого отдельного действия, не имеет самого себя, потому что культура не задет по другой причине. Полный комплекс наличия всех этих действий, чтобы она выросла. А знаете, сидит Бог. Это Бог ставит поливальщика, Бог ставит осаждальщика, Бог ставит там такого человека, который выполняет это служение. По Божьей благодати, данной мне, как премудрый архитект.
18-е, это вчера же не кончилось.
Он там?
Да, 18-е, с 18-е до конца.
Нет, что еще 8-е.
А, 8-е, да, я не знаю, там есть.
Да, но сказать, что я еще един, и каждый получает свою взду, награду, что по своему труду. Но мы Богу поспешницы, мы Божие тяжание, Божие здание. Все вместе. Это нельзя дать на кирпичи разбить, да, и поле на части разделять. Попадатель, данный мне, я как премудрый архитектор, положил основание. Другой это на этом основании, значит, стены возводит, двери, окна, крышу и так далее. И каждый пусть хорошо делает свое дело, которое он созидает. Да? Но основание иного никто не может положить, потому что кроме лежащего, то есть Иисуса Христа. Вот это самое главное, что мы строили на основании камень, краеугольник и Иисус Христос. Если кто начинает на этом основании, золото, серебро, камень, драгоценный, дрова, сено или трости соломы, каждого дела будет явлено. День бы явлен, поскольку огнем открывается. То есть придет день огненного испытания. И вот это испытание проверит это дело. Но все это строится на основании Христа. Но оказывается, на правильном основании можно построить неудачную постройку. Если материал выбрать не золото, серебро или красные камни, а выбрать солому, сено и дрова. Потому что именно огненное испытание. Не испытание какое-то другое, да, водой там или дуновением, а огнем. Это более серьезно. Вот что горючее, это вот горючее, да. Вот. И понятно, что что горит, да? Страсти грехов, да, то есть заложены вот эти примеси, когда горючее, если да, оно сейчас горит. Поэтому это будет всем явлено, сейчас это не видно. Дом покрасили, там, да, поступатули, и не видно, что он там. А поднеси спичку и там зажигалку, загорелось, и понятно, что он простой. Так и так. Каждого дела будет искушено, а боль исчислилась. Искушение – это проявление истинного. Вот. И тот, чье дело прибудет, которое он построил на основании Христа, да, получит взду. Да, то есть награду. Воздаяние. А кого дело сгорит, тот лишится. Потому что такой способ платить строителю за то, что его дом сгорел, не построили. Но проверили, а его дома нет. Ну что? Кто с ним будет платить за это?
Построить тяжело.
Его же дело сгорит. То есть сгорит именно постройка. То есть вот труд его рук, да? Ума, рук, да? И конкретный дом сгорит. Поэтому он лишится, да? Но сам спасется так, как из огня. Вот это очень, очень туманное вот это определение, которое отцы даже по-разному, святые отцы, по-разному оценивают. И есть такое толкование, что это не спасется, а погибнет. Но странно, погибли, говорит, впрочем, сам спасется, как из огня, а на самом деле это значит, что он погибнет. Как бы так немножко. Почему-то они сказали, а он не спасется, да? И все. Зачем такую сложную фразу закручивать, да? Сам спасется. То есть, кажется, можно попасть в Царство Божие, но наподобие человека, которого Бог сгорел, его прямо из пожара вытащили живые. Он рад, что он просто живой. С кусах там, обгоревший. Понимаешь? Но у него ничего больше нет, если что. Он погорелся. Он погорелся. Знаете, вот как погорелся, да? Поэтому у кого там обитель отстроена, все, а это порез, нет, мы так. Дайте что-нибудь. По верушке, да? То есть какая милость Богу, да? Вот, что Бог, поэтому как бы когда-то на важное пришел по Христу, а то, что он там неудачно построил, он несет урон, но не погибает. Не погибает, а урон несет. Такой, что вот вообще Бог и нищий, да, но будет допущен. И на таких людях листья для исцеления этих народов. И будет иногда как бы прописать, как бы, приводить ему в чувство, показывая, а что он избежал. И, наконец, не знаете ли вы, что вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Но, так сказать, это здесь переходы, конечно, апостола, это отдельная, наверное, песня, потому что только что он говорил плоские, потом можно пища, да, и вдруг вы храмы Божии, вас Дух Божий
дает. Вы созданы храмом Божьим Духом
Божьим. Вы не говорите, вы должны быть храмом Божьим, вы должны быть храмом Божьим, и Дух Божий должен жить в вас. Если так сказал, было понятно. А так, ну, как бы, не стыковочка получается. Только что их обличил, вы еще дети, младенцы, вы еще плоские. Поэтому у вас вражды, вы говорите, Павел, это средоположство, это, все правильно, кто критиковал. А потом он говорит, ну, не тем не менее, вы храмом Божьим, вас Бог Божий обитает. А тебе, ну, а какой наш стимул посетить тогда, ну, еще? Если у нас Бог Божий обитает, что нам тогда, что мы плоские? Мы плоские.
Мы счет не имеем.
Ну, не может быть. Если Бог Божий обитает, то с ним плоские. Он не сделал грехов. Он загнулся, что он, знаете, как вот человек сидит, думает, ну вот мы это храм Божий, мы это на себя покажем, да? Ну ой, а я забыл, ты мне работаете, да? Вот он вспоминает, говорит, а что храм Божий растет? Растет это Бог, храм Божий есть мир. То есть, он говорит, ну и те, кто уже имеет Духа Божьего, мы говорили, да? Но это не гарантия. Потому что может храм Божий растет, потерять его только. Потому что не имеет вообще разумного.
Потому что если ты имеешь ума Христова, ты можешь раскрыться там.
Да. Раскрыть, да. Раскрыть, от того и Бог раскрыт. Да, Бог может вести, и это есть вы. Вот. Но поскольку он говорит, храм Божий это вы, то имеется в виду все-таки это церковь. Церковь. Это Дух Божий, церковь, он есть. Но, к сожалению, вы еще плотские, и поэтому вы никак в себе его. Он на вас только внешний действует. А не можете его принять в себя. А должны тут быть, значит, когда все соединенные имеют дух в себе и имеют дух внутри, между собой, да, они объясняют. Вот и идеал это живет. Вот. Поэтому никто до них не прещает сам себя. Если кто думает, что он мудрый в этом, среди вас, в этом мире, тот да будет иронием. Для того, чтобы быть премудрым. То есть это уже такое говорящее, что в мире так все устроено. Поэтому если вы пойдете по Невской, этой лекарне, да, Невскому, вот, то все. Бог отвергнет вашу. Потому что мудрость мира всего есть юроство для Бога. Однако какой выход? Чтобы быть мудрым и Богом, надо быть иродием для этого мира. Поэтому, как бы вот наш лакмус. Отношение мира к нам. Если мир превозносит, если все горе, когда о вас говорят добрые все люди. Вот это страшно. Когда все его хвалят, все его возносят, это все. Что-то неправильно. Вот. А когда в основном все ругают, это в единице там понимает, это нормально. Вот это, потому что это все идет, да что это, сумасшедший какой-то там. Вот это нормально. Потому что премудрость мира всего есть буйство у Бога. Писано, это же есть описание, что Бог запинает премудрым в коварстве их. То есть они еще и коварные. И опять Господь знает помышления человеческие, что они суетны. Вот это помните всем мудрецам верно всего. Поэтому никто не хвалится в людях, в людьми. Да? Но смотрите, все это ваше. Правила, полосы, или кипа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваша суть. А вы же Христовы. А Христос Божий. На этом мы закончим на сегодня. Даст Бог день, даст Бог день.